Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 15 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Феодота, Арсения. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, мученика Николая Капнинского. Родился святой 20 ноября 1876 года в селе Ивантеевка Московской губернии, в семье рабочего Ивана Капнинского. В 1888 году окончил сельскую школу и поступил на работу в контору к фабриканту Лыжину, где проработал до 1899 года, когда был призван в армию. В армии он послужил 4 года, сначала рядовым, затем писарем 13-го пехотного Белозерского полка, квартировавшего в польском городе Ломжа. В 1903 он вернулся на фабрику Лыжина и стал работать конторщиком. Затем с 8 по 14 год конторщиком в Московской соединенной биржевой артели. В 14-м Николай был призван в армию, прослужил до 18 года в инженерном интенданстве в Москве. Затем вернулся в Ивантеевку, занимался крестьянским хозяйством. С 21 по 30 год Николай Иванович работал конторщиком на разных фабриках в Ивантеевке. В 30 году попал в железнодорожную катастрофу и вследствие тяжелой травмы получил инвалидность. С 35-го был секретарем ревизионной комиссии при церковном совете и за это в 37-м был арестован. Следователь допросил Николая. В феврале 37-го года приходило собрание приходского совета. После окончания собрания вы среди присутствующих высказывали явно контрреволюционные взгляды против советской власти. Собрание в феврале 37-го года было, помню, но контрреволюционных взглядов не высказывал. Виновным себе в этом не признаю. 1 декабря 37-го года тройка НКВД приговорила Николая Капнинского к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Он был заключен в Мариинском лагере в Кемеровской области. И здесь 15 марта 1938 года скончался. 17 июля 2001 года определением Священного Синода Николай Иванович Капнинский был причислен к лику святых. В этот день, в 1998 году, наш дорогой митрополит Кирилл Екатеринбургский и Верхотурский был хиротонисан во епископа. Начался новый этап жизни владыки, новый этап служения церкви, высшем чине, который, возможно, в церкви благодатью Духа Святаго через возложение епископских рук получить, чине, в котором вся полнота церковной благодати. Служение епископа – это не привилегия, как, может быть, кажется со стороны, когда смотрят красивые торжественные богослужения. Вот кажется, что вот она, жизнь-то, без особого напряжения. Стоишь, молишься. Ты всегда хочешь сказать, ну попробуй часа три постой, помолись, так, чтобы хотя бы просто постоять. Я уже не говорю про внутреннее напряжение, которое необходимо для молитвенного дела. Потому что молитва – это концентрация максимальная и душевных, и телесных сил. Тут кажется жизнь, но это не привилегия, это тяжелейший крест, потому что епископская власть и ответственность, которая возложена на рамена каждого епископа, она несоизмерима ни с какой земной ни профессией, ни призванием, ни служением. Это самый тяжелый крест из всех человеческих послушаний. Епископ отвечает не только за жизнедеятельность церкви, приходов, но и за состояние душ. Потому что духовное, оно всегда выше, чем телесное. И это гораздо сложнее, чем даже управлять государством. И в этот день хочется пожелать нашему дорогому владыке мужества, крепости, душевных и телесных сил. Пожелать радости, чтобы, несмотря на непростое служение и в непростое время, и непростые условия, хотя, наверное, когда они были простые, чтобы сердце всегда было бодрым и радостным, чтобы Господь, Дух Святый, Утешитель, всегда пребывал в душе. Многое лето, дорогой Владыка. Сегодня же Святая Церковь совершает память преподобного Агафона. Очень хотелось кратенько вспомнить этого удивительного святого, потому что мы часто в словах, в проповедях вспоминаем его примеры, его образ. Поэтому жизнь египетского пустынника, преподобного Агафона. Современник преподобного Макария Великого подвязался в Скитской пустыне в Египте. Отличался необыкновенным смирением, считая себя грешнейшим из людей. Однажды издалека пришли к преподобному иноки для духовной беседы и обратились к нему. «Ты ли отец Агафон? Видите перед собой грешного раба Божьего», — отвечал преподобный. «Носится слух, что ты человек гордый и невоздержанный», — продолжили иноки. «Точно, это я», — соглашался святой. «Мы слышали также, что ты лжец и любишь пересуживать других». «И это обо мне», — подтвердил святой Агафон. «Сверх того, говорят, что ты еретик». Но тут встретили возражение. «Напрасно говорят. Я не еретик». Когда же преподобного спросили, почему, приняв на себе прочие пороки, он отрекся от последнего, святой объяснил. «Тех пороков и нельзя не приписывать себе, потому что всякому человеку свойственно погрешать, и все мы по испорченной природе нашей невольно увлекаемся пороками. А ересь есть богоотступничество, самовольное отречение от истины Божией». На вопрос о том, какие подвиги важнее в деле спасения, внешние или внутренние, преподобный Агафон отвечал: «Человек подобен дереву. Внешние или телесные занятия приносят листья, а душевное, внутреннее, взращивает плод. Но так как Священное Писание уверяет, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, то из этого видно, что более внимания следует обращать на плод. Но дерево также имеет нужду и в листьях, чтобы ими поддерживать жизненные соки, и чтобы тень листьев подавала защиту дереву и плодам его от иссушающего зноя». Преподобный представился около 435 года. 3 дня перед кончиной святой сидел молча и сосредоточенно, словно всматривался во что-то. На недоуменный вопрос иноков он ответил, что видит себя на суде перед Христом. «Неужели и ты боишься суда?» — спросили его. «Я по силе моей исполнял законы Господни. Но как человек могу ли быть уверен, что угодно Богу мое дело? Разве ты не надеешься на добрые твои дела, которые ты сотворил, угождая Богу?» — спросили иноки. «Не надеюсь до сих пор, пока не увижу Бога. Одно дело — суд человеческий, а другое дело — суд Божий». Сказав это, святой отошел ко Господу. И вновь хочется, дорогие мои, обратить внимание к внутреннему. То, что говорил преподобный, говорится о внутреннем делании, о том, что человек при определенном образе жизни, он неизбежно должен вернуться внутрь, прийти в себя, уйти от бесконечного блуждания умом по просторам этого мира и вернуться в себя. И наиболее удобным способом для этого возвращения является молитвенный труд. Мы немного поговорили о ступени молитвы словесной. Далее учат отцы церкви, необходимо стремиться, потому что цель словесной молитвы — это тяготеть к молитве словесной, тяготеть к молитве умной, умная деятельная, потому что совершается во многом усилием человека, а благодать отчасти содействует, но не в полной мере движет молитвой подвижника. Умная молитва — это особое состояние духа человека, состояние внутрь пребывания, которое достижимо и через которое человек, проходя, достигает состояния умно-сердечной деятельной молитвы. Я повторюсь, что это необходимое состояние для очищения сердца от страстей. На этих этапах есть и свои характеристики. Что человек должен переживать, как это отражается на обстоятельствах жизни. Есть свои искушения, есть свой плод. Чтобы начать хотя бы двигаться в эту сторону, обязательно нужно читать о практике молитвенного труда, читать о внутреннем делании. Этого нужно очень сильно захотеть. Наверное, как результат какого-то внутреннего созревания, зрелости в человеке, Господь обязательно пробуждает это желание. Хотя бы это такое уменьшительное слово, потому что труды святителя Игнатия, они не могут быть хотя бы. Первый том, аскетические опыты. Очень много святитель уделяет и подготовке христианина к тому, чтобы начать трудиться в молитвенном делании. И говорит о практической стороне, описывая и молитву вообще, и рассуждая, и объясняя, как необходимо проходить труд молитвы Иисусовой. Какие фобии, к сожалению, возникают против этого делания, какие предрассудки, потому что только порой слышит человек, говорит, о, это путь в прелесть. Да нет, как раз путь в прелесть — это не трудиться в молитве. Это есть состояние прелести. Путь в прелесть возникает от самочиния, самоволия и невежества, когда человек, ну, где-то поддавшись импульсу, начинает сам себе изобретать. Но если следовать в традиции церковной, если стараться внимательно изучать труды, по-хорошему советоваться с более опытным христианином, единодушным, идущим этим путем, то путь к прелести он будет перекрыт. Кроме того, хочется еще сказать несколько моментов. То, что невозможно совместить с молитвенным трудом. Молитва не может жить в душе, в которой живет осуждение. Если человек осуждает, то никогда Дух Святый не поселится в таком сердце. Ну, потому что гордым Бог противится. Ну, и осуждать — это вообще дело весьма неблагодарное и бессмысленное. Потому что один хромой, другой кривой. Один инвалид и другой инвалид. Один другого осуждает. Вместо того, чтобы помогать кривому, хромому, один смотрит на путь, чтобы он был твердым и несбивчивым, а другой поддерживает и вместе двигаются. Невозможно молитве быть в сердце, которое все время отвлекается, которое живет вовне. Но не совместим молитвенный труд с головой в телевизоре или с головой в компьютере. Потому что те впечатления, которые производятся в душе от того, что он видит и слышит, они изгоняют молитвенный дух. То есть здесь, конечно, необходима определенная и внешняя жизнь, которая создает условия. Но все возможно верующему с Богом. И помогай нам всем, Господь.